Так, объясните мне следующее. Я вам говорю предложение, вы говорите, что в нем нарушено. Этот человек не болеет, это из нашей медицинской сферы. Этот человек не болеет, ведь у него нет кашля. Да, болезнь – это не только кашель. Но а если речь идет о конкретной болезни, которая именно всегда связана с кашлем, ну, например, или астма, то есть никак не обойтись. Этот человек не болеет, ведь у него нет кашля. Ну хорошо, допустим, он идет о конкретной болезни – астма. И заключение делает врач следующее. Этот человек не болеет, ведь у него нет кашля. Конечно, есть. Вы должны мне другое спросить. А скажите, пожалуйста, а у этой болезни есть только один существенный признак или их несколько? Если признак один, вывод верный. Да, обязательный. А если признаков несколько, и у нас только один присутствует или отсутствует, кашель, либо его отсутствие, мы должны говорить о том, что признак обязательный, но недостаточный. И в математической логике это оперируемое понятие, там много такого, и вообще в математике, когда мы идем через аксиомы, потом к теоремам, там везде все эти логические вопросы поднимаются. Нарушение вот законов, о которых мы с вами говорили вот все это время, приводит к противоречиям, которые делают невозможным отличить правду от лжи. А это и есть практическая польза этих наших занятий. Логику необходимо изучать для того, чтобы делать верные суждения, и самое главное из них – ложь или истина перед нами. Есть еще другие законы, мы их называем не основными законами логики, их довольно много. Я говорил вам, что сегодня их больше 70 штук. И это правило оперирования суждениями и понятиями, правило получения истинного вывода в силлогизме, правило повышения вероятности выводов продуктивного характера и многие другие. Ну вот сейчас мы тут с братьями маленько рассуждали. Я сказал, что у меня есть целая лекция, но я не буду вам ее рассказывать, о женской логике. Это не очень практично. Она работает именно по абдукции. Это абдукционный механизм. Непонятно движение мыслей, оно не просматривает, а вывод есть. Конечно. Конечно, да. И очень многие женщины мыслят в понятиях мужской логики, аналитического мышления. Но есть понятие такое бытовое, женская логика, она еще в кавычки заключается, и справедлива. То есть она противостоит общепринятой распространенной логике, которая мужской совсем не называется. То есть есть логика просто, и есть женская логика. Так? Но это интересно, знаете, когда? Это интересно, когда ты уже работаешь с людьми, это ею подробно изучают ее психологи, криминалисты, подробно занимаются и прокуроры, судьи, все юристы. Они очень подробно во все это вникают, причем на хорошем научном уровне, без всяких улыбок. Потому что нужно уметь предсказывать следующий шаг человека. Психологи должны делать это, уметь делать это. Криминалисты, они должны предсказать следующий шаг потенциального правонарушителя-преступника, которого еще не поймали. Он вернется на место преступления или нет через 3 дня? Я почему об этом говорю? Потому что обычно они так поступают. Ты просто не был в таких ситуациях. Есть человеческие... Вот эти подсознательные вещи, необъяснимые, они идут из комплекса страха. Да, через Достоевского мы это увидим. Кто-то совершил преступление, допустим, убил человека. Это серьезное. И возвращается на место преступления, чтобы видеть, остались ли улики. Это одна причина. Вторая, были ли здесь посторонние люди, засекли ли то, что здесь происходило, ищут его уже или не ищут. Целый комплекс переживаний. человека тянет туда. Он даже не дает себе отчета, но его тянет туда. В зависимости от того, как построен его логический аппарат, он или вернется, или не вернется туда. Да, и у женщин и мужчин тоже разный подход к, там, к одному и тому же явлению, разный не только у двух разных мужчин. Но если объединить всех мужчин вместе и всех женщин вместе, между ними будут существенные различия. На фоне этой разницы будут гаснуть различия между индивидами каждой группы, или мужской, или женской. Вот все эти моменты подробно обсуждаются также и в курсе логики, но это уже для продвинутых слушателей. А я хотел вам еще рассказать о том, что нам очень важно для построения гипотезы или версии, а версия – это когда у вас несколько гипотез, уметь правильно анализировать факты и отношения между ними, а затем синтезировать их. Под синтезом я понимаю обобщение. После этого мы можем выдвигать конкретное предположение. Здесь мы имеем дело с таким понятием, как тезис. Я несколько раз уже вам его говорил. Тезис – это мысль, которую нужно обосновать, поддержать или опровергнуть. Эти тезисы очень важно научиться правильно строить, иначе мы не сможем подойти к ответу на вопрос, истина или ложь перед нами. Брат Андрей задавал вопрос, кажется, вчера, в чем софистичность высказывания попросительного, может ли Бог, как ты его сказал, про камень, да, который... Камень, который сам не сможет поднять, да? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, а вам задают такой вопрос, вы должны дать на него ответ. Я просто сейчас привел софизм, который прозвучал. Но я же вам и про рыб говорил, которые совсем согласны. Но в церковных решениях не будут эти вопросы задаваться. Там будут другие вопросы, но они тоже будут софистичны. И нужно будет разбираться с ними. Для того, чтобы вчера мне нужно было ответить на вопрос «да» или «нет», мне пришлось высказать два суждения. Давайте вспомним, какие. Они находятся в этом вопросе, но они не сформулированы в нем. Первое суждение – Бог все может. Да, и второе суждение – есть камни настолько тяжелые, что их невозможно поднять. Прежде чем я сформулировал эти суждения, мне пришлось подумать. И теперь я делаю вывод на основании этих двух суждений. Категорический силлогизм, называл его Аристотель. Всемогущий Бог, создающий камни, может, в силу своего всемогущества, создать камень, который достаточно тяжел настолько, что его невозможно поднять. И мы с вами разрушали этот софистический силлогизм, показывая смешение понятий. У нас из разных областей. Они не полностью прикрываются, а частично. И эти выпадающие области дают нам возможность правильно отвечать на подобные вопросы. Итак, нам нужно научиться правильно высказывать тезис. Какие у него есть правила для подвижения тезиса? Тезис должен быть четко сформулирован. Это первое правило. Второе. Должен оставаться неизменным на протяжении общения, когда мы выдвигаем и начинаем доказывать его, демонстрировать его. И тезис сам по себе не должен содержать внутри себя логического противоречия. Вот три правила или три требования к выдвижению тезиса. Да. Я думаю, что не надо. Я специально вам не приготовил никаких слайдов, иначе вы просто опухнете. Я хочу, чтобы вы услышали, как если вы слышите в первый раз. Я не прошу вас сейчас ничего запоминать. Я хочу, чтобы потом, когда вам это действительно будет надо, и вы откроете книжку, листая ее, вы скажете: «О, я это уже слышал, значит, мне будет легче с этим разобраться». Вот для чего я вам это рассказываю. Значит, различают два вида аргументов. Нам нужна аргументация. Мы проповедники, нам нужно это все объяснять. Первый вид аргумента – логический, это обращение к разуму. И второй вид – это психологический, апелляция к чувствам. Это тоже аргумент. Я его для разнообразия называю аргумент, потому что это не аргумент. Но, тем не менее, такая аргументация существует. То есть вы сидите, и вас, как бы это сказать, накачивают, давят на чувства, мы говорим. И сначала вы понимаете, что все нелогично, но под конец вы таки плачете и совсем соглашаетесь. Никогда такого не видели? Это аргументация к чувствам, апелляция к чувствам. Это тоже аргументация. Но какова ее ценность? Вот здесь мы должны задавать вопросы. Если в творчестве это самый правильный вид аргументации, то в вопросах веры тут надо исследовать вопрос. Здесь надо заниматься. Потому что Бог обращается к нашему внутреннему человеку, к нашему духу, и именно дух преображается, он получает рождение свыше. А душа, ну это вам будут говорить в курсе антропологии, это область наших чувств, это наша память. Но само мышление, оно заключено в понятии духа. Бог меняет наше мышление. Наше обращение к Богу – это перемена не чувства, это перемена мыслей о Боге и Божьем. Дальше приходит и чувство. Если мы убедились в истине и верой приняли спасение, приходит любовь. Мы хотим больше и больше познавать Бога и любим Его. Но нам очень важно не смешивать то и другое, хотя в нас и то, и другое присутствует. У аргументов тоже есть правила, как их нужно правильно выдвигать. Первое правило. Не пытайтесь сейчас ничего запоминать, записывать, просто поймите то, что я сейчас вам говорю. В качестве аргументов выдвигаются только истинные положения. Нельзя в качестве аргумента выдвигать ложные положения, не соответствующие действительному порядку вещей. То есть, если вы лжете, и это у вас аргументация, то она точно заведомо приведет к ложным выводам или к ложному итогу в конечном итоге, ну, в конце, да. И второе, аргументы должны быть весомыми и достаточными для доказательства данного тезиса. При нарушении этих правил в доказательствах возникают логические ошибки. Они бывают непреднамеренными и преднамеренными. Какие логические ошибки чаще всего встречаются? Первое – это подмена тезиса, о чем мы уже говорили. Ложное основание, когда заведомо вводит в заблуждение. Затем выдвижение в качестве аргументов недоказанных положений. Порочный круг в доказательстве, когда тезис обосновывается аргументами, а аргументы выводятся из тезиса. Это порочный круг. Сегодня плохая погода, потому что у меня плохое настроение.
Все вокруг тебя.
Да. Ну, например, да. Поэтому в теории, в этой науке, в логике формальной, выделяют две принципиальные ошибки. Это софистика, о чем мы говорили. И паралогика – непреднамеренный эффект, вызванный слабой квалификацией одного или обоих собеседников, когда суждения объединяют две противоречивые части по принципу в огороде – Бузина, а в Киеве – дядька. Непонятно, да? Бабушка, бабушка, дай воды напиться, а то так есть хочется, что даже переночевать негде. Угу. Это паралогика. Да, это христианская простота, но это совершенно ничего не обосновывает. Совершенно ничего не обосновывает. Приехал я в Тулу в 3 часа ночи, вот, и говорю, мне сказали, что я могу вас переночевать. У меня был пароль, ровно как в годы конспирации, один в один. Я его произношу. Но обо мне говорили. Человек отвечает мне паролем на пароль. Ну и что с того? И не пускает. Да, и не пустил. Потом вышла его жена и сказала, проходите, проходите. А я был не один. С братьями ехали дальше. Вот, разговаривали с ней, а не с ним. Так. Да, ну вот как раз здесь ситуация, слабая квалификация первого собеседника. Он не обладал полнотой знаний, что нам отказывать было нельзя. Поскольку бы мы ни приехали, по любому поводу, без лишних вопросов. Просто показать, где вы будете спать, и ни о чем не спрашивать. Вот так бывает, и я вам сейчас из жизни привожу реальный пример. Это паралогика, потому что она не складывается. Ну и алогизмы. Это то, чего не должно быть в речи оратора. Речь оратора должна быть логичной, связанной. Какие алогизмы бывают? Они по вечерам пили чай с лимоном и с удовольствием. Здорово, да? Да, ну вот, например, такие. Может быть, подмена понятия. Например, плохо, когда во всех кинотеатрах, это и выдержка из статьи, плохо, когда во всех кинотеатрах демонстрируется одно и то же название фильма. Это неграмотно, конечно. Да, но название фильма, может быть, и демонстрируется на афишах, но во всех кинотеатрах демонстрируются фильмы, а не их название. Здесь подмена понятия. Да, да-да-да. Конечно. Еще один тип алогизмов основан на смешении времен и логической последовательности описываемых событий. Вергилий. «Умрем и бросимся в бой». Это строчка из стихотворения. Это в творчестве, много такого есть, это очень много, это очень здорово, но в суде не проходит это. Ошибки могут быть вызваны недостаточно четкой дифференциацией понятий. Все с нетерпением ожидали приближения конца собрания. Вы поняли меня или ничего не понятно? Я вам говорю реальные фразы, которые слышим. Я вам реальную фразу говорю, которая слышится в Володарке. Я вам реальную фразу говорю. Да, ну вы просто разберитесь. Все с нетерпением ждали приближения конца собрания. Все с нетерпением ожидали приближения конца собрания. Муть какая-то. Они ждали приближения конца или они ждали завершения окончания? Вот здесь как раз ошибка связана с нечеткой дифференциацией понятий. То есть есть конец, есть приближение конца. Или нет приближения конца? Нет приближения конца. Или есть приближение конца? Вот есть понятие конец и приближение. Когда это все в кучу сваливается, очень сложно. Очень сложно. Надо, говорит, ждать конца, а не приближения конца. Понимаете, вот это нечеткость в мышлении. У Антона Павловича Чехова есть такая фраза интересная. «Я прожил с женой 33 года и могу сказать, это были лучшие годы моей жизни. Не то чтобы лучшие, а так вообще». Не только Антон Павлович Чехов писал в своих рассказах. Это из реальной речи идут тексты. У нас тоже. А что, на собраниях, вот особенно когда мы много говорим, слово «как бы» вставляют перед глаголом. А что оно добавляет вообще? Или как? Да, как бы ехал. Как бы ехал, как бы ехал. Мы как бы выбрасываем при слушании и оставляем «ехал». Но когда мы говорим, он как бы член церкви, тут мы задумываемся уже о смысле этого «как бы». Потому что для определения понятий это становится принципиально уже. Слова-паразиты действительно мешают пониманию, и они затуманивают смысл. Смысл может ли ходить по кругу мысль, или не может найти свое логическое завершение. В конечном итоге может возникать различные противоречия и алогизмы. Ну, друзья, я хочу на этом закончить сложное. Давайте я вам почитаю кое-что. Вы мне скажете, что вам здесь не нравится. И почему? Это фраза из нашей речи. Но я не все буду читать, кое-что. На Благовестии разговор с полицейским, который подошел. Полицейский спрашивает, почему вы не хотите фотографироваться у портрета президента? Ведь власти от Бога. Это аргумент или аргумент? Аргумент. Власти от Бога. Там просто зашла речь о Владимире Владимировиче Путине. Не знаю, зачем его приплели к этому разговору. Полицейский с нашими братьями встретился, его там задели политику. И, в общем, вот такая фраза. «Почему вы не хотите фотографироваться у портрета президента? Ведь власти от Бога». Мы объяснили, мы это верующие, мы, что не считаем президента врагом, но мы народ, отделенный от государства. Это
подвешенный.
Да, да, да. Это вот реальные высказывания, изложенные от третьего лица. То есть цитатка, наверное, верная полицейского, а дальше пояснение, как они ему ответили. Полицейский спросил, почему вы не хотите фотографироваться у портрета президента, ведь власти от Бога. У него аргумент есть. То есть этот аргумент логичный, и с точки зрения полицейского надо и можно и не опасно фотографироваться рядом с портретом президента. Вот это логика полицейского. Логика наших братьев. Мы не считаем президента врагом, но мы народ, отделенный от государства. Да, он у них спросил одно, они отвечают на вопрос, который им не задавали. Такая ситуация очень частая. Очень частая. Может быть, они нервничали. Но начало удивительное. Мы не считаем президента врагом. Это очень странный ответ. Ведь вас не спросили, считаете ли вы президента врагом. И поэтому вы не хотите на его фоне фотографироваться. Вот если бы так спросили, ответили бы братья. Мы не считаем его врагом. Однако мы не фотографируемся по иной причине. И она вот такая. А здесь смешали все в кучу. Я не знаю, я не стал. Я не хочу, это аргумент или аргумент? Это аргумент, да, это аргумент. Это идет апелляция, да, доказательств нет. Это не доказательство «хочу, не хочу». Ни в коем случае. Вот это уже часть аргументации. Ты уже идешь в объяснение, как ты будешь аргументировать.
Ну, если честно, у них нелепая тоже
аргументация. Ну, конечно. Ну, давайте не будем осуждать полицейских. У них такая трудная работа.
Осуждение, осуждение.
Я, знаете что, вот пока... Дайте мне, пожалуйста, Библию кто-нибудь. Пока вот это нелепость, говорите... Я хочу вам апостола Павла чуть-чуть почитать, раз уж я вспомнил. Послание к Римлянам, 7 глава. Здесь очень много логики и очень много противоречий. И 8. «Благодарю Бога моего», 25 стих, «Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха». Так все-таки кому ты служишь?
Двум господам.
А Христос сказал, что это невозможно. Так он сказал, или я выдумываю что-то? Сказал. Противоречие между тем, что сказал Павел, и тем, что Христос сказал. Вот первый уровень противоречия. Затем в самих словах противоречие. То есть у меня две природы. Одна служит Богу, другая служит плоти. Плотью закону греха. Греху. Подожди, мы пока не берем контекст. Я беру сейчас только 25 стих. Вопрос такой, если взять его без контекста, вот просто взять 25 стих, возникает очень глубокий практический вопрос. Павел, так ты спасенный человек или нет? Ну да, то есть это очень важный вопрос. Если спасается только твой дух, а плоть не спасается, погибает, тогда можно грешить. Все равно главное, что у меня Бог в сердце, понимаете? А как я живу и одеваюсь, и что я говорю, и чем занимаюсь, это не имеет никакого значения. Это серьезный вопрос, сейчас я вам провоцирую вас. Конечно, а что, мы разве не слышим это на наших собраниях, в личных беседах, на членских, при беседах со служителем? Это и есть противоречие, которое нужно разруливать. Поэтому у апостола Павла, вот 7-8 главы, и дальше там написано, он как бы выходит из этого противоречия, а в середине 8 главы опять в них входит, в эти бесконечные противоречия. Поэтому если бы мы с вами учили логику так, как ее изучают в УЗИ, то вы писали бы курсовую работу по вот этим двум главам. Разбираться надо. И это полезно и с той точки зрения, что вы догматику поднимаете, знания, которые вам преподают, и риторика, то есть вы создаете тексты, у вас там композиция. Вы излагаете первоначальные тезисы, два тезиса. Они будут противоречить друг другу, но на основании текстов они будут истинными суждениями. Затем вам нужна будет аргументация для того, чтобы разрешить это противоречие по второму либо третьему законам логики. Скорее всего, по обоим придется. И вам нужно будет отдельно аспекты второго и третьего указывать. Наконец, вам необходимо будет создать всю логическую цепочку на понятном современном русском языке. Переписать эти две главы так, как если бы о них говорили сегодня простым, понятным русским языком. Это пересказ. И в нем не должно быть никаких противоречий. В конце вывод. Так все-таки Павел спасен. Большая работа? Сложная работа. Поэтому я вам домашнюю работу задал простую, но говорят, что она тоже сложная. Читайте Евангелие, проповеди Иисуса Христа и пишите примеры понятий, примеры суждений, примеры умозаключений, простых и в виде силлогизмов изложенные. Ну, попробуйте, что будет. В следующий раз, когда мы с вами встретимся, у нас уже не будет лекций в моем исполнении, будут только коллоквиумы по риторике и по логике отдельно. Риторика – это хвост, а по логике вы будете в собеседовании проходить, зачет получать при условии прочтения двух книжек из списка из 7 штук. Ну, давайте что-то еще прочитаем. Отрадно, что в служении активно принимают участие дети, молодежь, оркестр народных инструментов. Точка. Очевидная ошибка, но в чем ее ошибочность? Да. Правильно. Это нерядоположные существительные. Их нельзя написать через запятую. Дети, молодежь и пожилые люди, например, старые люди, да? Но если у нас есть оркестр народных инструментов, значит, должно быть что-то до него такое, что тоже войдет в один ряд. Да, да, там духовой оркестр, ансамбль народных инструментов, там еще что-то было. Вот, но таких вещей очень много. Привожу еще один пример. Через возвещение слова, имеется в виду Божьего, пение сводного хора, участие оркестра народных инструментов, смычкового ансамбля, стихотворения, духовные песни, Господь открывал ценность и красоту жизни с Богом. Я вам еще раз прочитаю. Это длинное предложение, но это то, что реально вот приходит к нам в издательство, вот типа «печатайте нас». Через возвещение слова, пение сводного хора, участие оркестра народных инструментов, смычкового ансамбля, стихотворения, духовные песни, Господь открывал ценность и красоту жизни с Богом. Повторяю, возвещение слова, пение сводного хора. Смотрите, мы делаем сворачивание, мы убираем все прилагательные. Я сейчас их выкину, оно будет понятнее. Возвещение слова, пение хора, участие оркестров, я выбрасываю каких, стихотворение, песни. Вот именно, было пение сводного хора и духовные песни. Дело в том, что духовные песни сводный хор тоже пел. Они... Да, то есть здесь у вас речевая избыточность. Но не только в этом проблема. У вас есть возвещение чего? То есть у вас идет герундий на первом месте. Это существительное, показывающее процесс. Если вы стали объединять его в группы, через запятую у вас должно быть так до конца. Возвещение слова, пение хора, участие оркестра, ансамбля. Дальше не стихотворение, декламирование стихотворений. Ясно, чего не хватает? Вот этого не хватает. Ну, дальше должно быть по аналогии распевание духовных песен, но мы уже договорились, что сводный хор тоже их пел. Поэтому не будем об этом говорить. Это совершенно незаметные ошибки. Но редактору приходится это все вычищать, основываясь на законах логики. И надо учиться говорить так, чтобы у вас было все четко. Вот как здесь написано, так не надо говорить. Важность и ответственность личного свидетельства открывал вновь рукоположенный брат-благовестник из названия города. Дальше название города. Важность и ответственность личного свидетельства открывал вновь рукоположенный брат-благовестник. Например, из Курска, да, из Петербурга. Вопрос о смешении понятий. Вновь рукоположенный что означает? Повторно. А имеется в виду на самом деле что? Нет. Имеется в виду, что имеется на самом деле в виду? Только что. Да. Как вы отредактируете? Не только что. Например, недавно рукоположенный. Всякий раз, когда редактор занимается правкой, он обязательно руководствуется законами логики. Не должно быть противоречия. Прежде всего, должна мысль быть торжественна сама себе и так далее. А вот совсем приятная фраза. К началу служения собралась поместная церковь и друзья из соседних групп. Несколько человек было и слушателей. Здесь возникает, что непонятно, давай еще раз прочитаю. Я тоже читаю по 5-6 раз, бывает, любую фразу, когда надо писать статью, понимаешь, вот приходится. К началу служения собралась поместная церковь и друзья из соседних групп. Несколько человек было и слушателей. Хорошо, абсурд. В чем он заключается? Несколько человек было и слушателей.
Можно было вообще не указывать.
Вот представь себе, что вот так надо указать. Вот так. Что будем делать? Да, вот надо разбираться, во-первых, что это было. Пока не разберешься, не можешь сделать редакторскую правку. Работу не выполнишь. Это было бы идеально, но это невозможно. Нет. Поэтому, когда статья готова, она отправляется человеку, который эти мысли выражал. Выражение мыслей его, авторских. Если человек говорит, нет искажений, подписываем в номер и уходит статья. Если искажения есть, то автор этих мыслей показывает, где искажения. И это все переписывается, переделывается. Но это действительно непонятная фраза. Непонятная. Здесь надо вникать, что имеется в виду. Скорее всего, речь идет о неверующих людях. Но дело в том, что и местная церковь, и друзья соседних групп – это тоже слушатели, а также участники. В то время как неверующие – только слушатели. Но они же и участники этого собрания. Кирилл, какой вопрос? Да, можно. В разных церквах по-разному. Обычно в церквах, где ходатайство постоянно пишут разные люди, потому что это такую работу часто всего бросают и переходят на другой вид служения, там вопрос так стоит, что показывают служителю, чтобы служитель мог прочитать текст, прежде чем он будет вынесен на церковь публично. Ну, а если человек уже написал 28 ходатайств и хорошего качества, я знаю, что... Да, ему просто доверяют. Так, ну, что вам еще прочитать? Ну, по заковыристи, ну, попробуем, давайте. Сейчас. Разными средствами, но одинаково долготерпением и любовью, а где-то и тесными обстоятельствами Всеблагой Бог вывел наших друзей из мира и привел к Голгофе. Разными средствами, но одинаково долготерпением и любовью, а где-то и тесными обстоятельствами. Здесь противоречий много. Смотрите, он говорит разными средствами. Дальше должны перечисляться средства или хотя бы быть приведены пример хотя бы одного средства. Дальше, каким образом он это делал? Долготерпение и любовь – это средство или это не средство? Разными средствами, но одинаково долготерпением и любовью. Здесь у редактора возникает вопрос, что имеется в виду? Но, если бы писали грамотные люди, у них под рукой это бы означало, что долготерпение и любовь – это точно не средство. Это образ действия. Как он это делал с помощью различных средств? А дальше, а где-то и тесными обстоятельствами. Вот это «а» еще мешает, потому что оно противостоит средствам. В действительности обстоятельства – это средство по логике этого конкретного автора. Что вы мне предложите делать с этим предложением? Если их всех вычеркнуть, ничего не останется. Да, поэтому все переписывается. Все переписывается, все. И вот это, я вам говорю, очень немногие люди выражаются грамотно, и еще меньше из них грамотно пишут. Если даже грамотно выражаются, единицы пишут. «Всеблагой Бог вывел наших друзей из мира и привел к Голгофе». Нет, это некорректно, но это допустимо. Потому что, когда Бог выводил их из мира и привел к Голгофе, они не были нашими друзьями. Они стали после этого момента. Тем не менее, в ретроспекции, сегодня мы называем их друзьями, но говорим об их прошлом. Мы называем здесь слово «друзья», но указываем, какими они были до сих пор. До того момента, точнее. Это допустимо, но это некорректно. Господь находит те сосуды, через которые звучит свидетельство о живом Боге, ищущем грешника, чтобы простить его и сделать наследником царства своего. Да, сосуды, через которые – это основная проблема. Вы правильно заметили. А вообще, обратите внимание, мы говорим шаблонным языком. Мы цепим терминами, и никто не объясняет, что вбирают в себя эти понятия. Да, в том-то все и дело. А я вас учу другому, я вас учу думать, а потом говорить. Потому что, я вам уже приводил эти примеры, люди приходят неверующие на собрание, они не понимают вообще нас. Да, мы можем легко оправдаться, Бог им не открыл, поэтому они не понимают. Когда Бог откроет, они поймут. Да, но это же Божья сторона. Он ничего нам не обязан. Если он захочет, он откроет. Не захочет, не откроет. А мы что сделали со своей стороны, чтобы люди были убеждены? Написано: «Пойди и убеди прийти». Помните в притче? На пир звали всех. «Убеди прийти». Понятно, что это будут человеческие способы убеждения. Бог будет прилагать свои способы убеждения. Он будет открывать свою истину через слышание Слова Божьего. Но его-то мы должны говорить. Правильно? Плюс мы будем аргументировать это Слово Божье. Будем объяснять, почему надо его послушаться, что в нем ценно, где правда, что тебе надо сделать на основании такой правды. Если ты эту правду примешь как правду, тебе нужно будет это в себе менять. Зарождается вера, и человек соглашается с такой аргументацией. Но она тоже аргументация. Вот еще. «Но каждый на своем участке поля благовествования будет трудиться при содействии Господнем, сея слово спасения, поливая беседами и сердечным участием посеянное». Поливать беседами нужно будет. В чем проблема здесь? Здесь смешение образов, чего делать никогда нельзя. Ты или говори аллегорию, а потом ее истолкование. Или ты не говори аллегорию и сразу говори прямым текстом. Но когда ты смешиваешь все в кучу, никогда невозможно понять смысла. Никогда. Хорошо, а как бы нужно было сказать по-другому? Вы вообще смысл поняли, что здесь написано? Да, они поливают беседами, сердечным участием. Потом сходу идут. Да, то есть сеешь слово спасения, беседой поливаешь, участием поливаешь, в результате получаются плоды. Что непонятного, должны вы мне сказать. Все понятно. Да. Члены тела Христова должны устроять из себя дом духовный. У меня, я могу вам сотни таких листов принести. Давай. Христова должны устроить из себя дом духовный. Правильно. Конечно. И мы просто повторяем прочитанное. Это не ошибка. Ошибка. Смотрите, ошибки нет в том, что мы повторяем правду. Ну, так же написано. Вопрос, а что эта правда означает? Это сложно сказать. Из фразы ничего не следует. Что слышит человек, слышащий впервые эту фразу? Строится дом из членов. Причем не просто членов, а членов тела. Но если это члены тела, о каком доме может идти речь тогда? Может идти речь о теле, а не о доме. Мы все члены, и мы порознь, но вместе, каждый в свою сторону, составляем одно общее тело, но не дом. Когда говоришь о доме, можно говорить о кирпичиках, о сваях, бревнах и того, что относится к дому. Тут тоже смешение образов. Да. То есть вот в этом ошибка заключается. То есть мы повторяем не один текст. Мы берем разные тексты, синтезируем их, сплавляем вместе и выдаем слушателю. А как ему не согласиться? Ведь это же библейские все слова и термины. Это же наши. Конечно, но я ж такое не могу оставить. Или говори о Ереме, или говори о Фоме. Или говори о членах тела Христова и связях между этими членами, либо говори о Доме Духовном. Это два разных образа, говорящие об одном, но это все равно два разных образа. Закончи один, начинай про другой. Ладно, давайте мы на этом закончим. Время наше подошло к концу. За все слава Богу. Я хочу пожелать вам, чтобы вы в силу своих возможностей и способностей пожелали хотя бы в чем-то разобраться. Хотя бы в чем-то разобраться. И то, что сейчас я скажу. Ну, понятно, что мы не будем логику проходить все 4 года, понятно? Вот мы сейчас поговорили, и ладно. Вот. Но вы же должны видеть, на благовестии мы беседуем с людьми неверующими. Они очень стерильно вот эти вопросы воспринимают. У них нету шаблонных фраз в голове, нам присущих. У них столько несогласия. Да, мы всегда говорим, это из-за неверия. Но это и правильный вывод. Но они аргументацию нашу не принимают. Даже когда речь идет не об очень философских вопросах. Почему Бог допускает войны, если Он добрый? Это логика. Мы должны отвечать на такие вопросы. Мы предлагаем людям аргументацию. Они говорят, неубедительно. Списывать на неверие не надо. Вы предложите аргументацию, убедительную, чтобы человек сказал, я подумаю об этом.
А Бог в этом разве виноват, что человек воевал с другим человеком? Виноват человек.
А кто является источником греха? Задает дальше следующий вопрос. Неверующий человек. Разве не он допустил грех во Вселенной, когда разрешил яблоко откусить? Ты говоришь, не яблоко, не яблоко. А тебе говорят, это не имеет сейчас значения. Бог не... Да. Есть вопросы, которые уходят туда, где нам трудно отвечать, да, потому что мы не обладаем полнотой информации. Да. Но в практических вопросах, когда мы, допустим, решаем вопрос, то можно ли нельзя преподать крещение человеку, можем ли принять члены церкви, приехавшего из другой общины или нет, нужно ли строить молитвенный дом в Девяткино или лучше воздержаться от такого решения, нужно ли покупать участок для земли Фалалеева или это было неразумно, или это будет неразумным покупкой. Вот во всех таких вопросах везде будут тезисы, суждения, умозаключения с далеко идущими последствиями. И нам необходимо обо всех этих вопросах рассуждать логично, не руководствуясь эмоциями. Вот что я хотел вам сказать. Да, должны быть аргументы, а не аргументы. Понятно? Когда аргументы заканчиваются, мы все равно имеем... Да, заканчиваются. Мы все равно имеем веру. Иногда мы поступаем нелогично, но это правильно. Это по вере поступки. Но надо хорошо понимать область применения формальной логики и как бы понимать, ради чего она существует и где она может нам помочь. Вера все равно выше. Написано в Слове Божьем, «Бойся Господа, да, и не полагайся на разум твой, потому что Он может предложить тебе неверные умозаключения». И написано, «Но мы имеем ум Христов, и о нас судить никто не может, а мы судим обо всем». Это тоже говорит о логике, но просвещенной, которая преображена Богом и показывает нам правильный путь с правильными умозаключениями. Пусть Бог нам поможет так и поступать. Давайте, кто молится следующий?